Это прогмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет». Автор – крестьянин Угличского уезда Ярославской губернии Григорий Филатович Кругов. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 11. Ты лети, письмо, скорее, в руки милому дружку. Передай ему всю тайну и сердечную тоску. Пусть любезный прочитает эти строки на листе, пожалеет и вспомянет о несчастной сироте. Пусть горючими слезами смочит белое лицо. С этим самым предисловием получил я письмецо от своей любезной Мани поутру другого дня. Не порадовала только эта весточка меня. Только-только сеновала, я успел поутру встать, как мне матушка сказала, время завтрак начинать, да и с Богом на работу, на гумно снопы возить. Вон уж люди-то все возят, скоро станут молотить, и нам нечего тянуть-то, рожь на мельницу нужна. И на пашню для посева тоже надо семена. Как запашешь безо время, так уж трудно доживать от полоски урожая. Делу время надо знать. Что ж, — ответила невестка, — и мы время проводить праздно попусну не будем. Тоже примемся возить. Все равно, чего не делать, не менешь и то, и все. Но ведь сразу в обе руки не ухватишь дело все. «А ты спишь на сеновале, — обратилась мать ко мне, — и не знаешь, что поутру принесли письмо тебе. Еще до свету Анютка от Сычевых принесла. На-ка вот. И мать из шкафа мне конвертик подала. Он был розового цвета, запечатан сургучом, а на нем изображение было голубя с письмом. Все, наверное, Манька пишет про любезности. Ах, кто ж, подтвердила и невестка. Ныне стала молодежь не такая, как бывала. Правда, вымолвила мать, мы гуляли, так боялись слова с парнем-то сказать. А теперь, на что похоже? Парень с девкой иной обнимаются публично, все равно, что муж с женой. Ходят парами, под ручку, днем и ночью, и всегда. Девки вешаются парню все на шею без стыда, лишь бы только был по нраву. Петр ли, Павел ли, Иван, все равно. И вот посмотрим, тут и там, везде роман. Тут одну, а там другую, смотришь, парень обманул. Сотворил, что девке надо, да и в Питер улизнул. А несчастная девица, горе мыкай, да вздыхай. И невинного малютку береги и поднимай. Нет, не так бывало. Мы гуляли в наши дни. Девки стыд и время знали, и амурничать ни-ни. Мало ли, маменька, что было? Что об этом вспоминать? Если были все невежды, так зачем пример с них брать, молвил я. Ведь год от года люди слабже и вольней, и дорога к просвещению стала шире прежних дней. Прежде А и Б не знали, а теперь совсем не то. Люди стали разбираться, что топор, что долото. Я читал и то, что жили люди так в былые дни, что ходили до женитьбы без штанов совсем они. А теперь костюмы носят, да тюрнюры позади. А иные не стыдятся их носить и спереди. Мать с невесткой засмеялись, я письмо поспешно взял и дрожащими руками край конверта разорвал. И давно знакомый почерк, изученный, как печать, стал серьезно, со вниманием, тихо, шепотом читать.
Не
Вот что мне она писала. Друг мой, Аня отдала мне письмо. Я прочитала и слезами облила. И спешу тебе скорее на вопросы дать ответ. Весела ли я? Здорова ли? Была сваха или нет? Прочитай письмо, любезный, и почувствуй скорбь мою. Ничего я не укрою, ничего не утаю. Что вчера остановило в хоровод прийти меня, вот подробности сначала мною прожитого дня. Когда из лесу с малиной во слезах вернулась я, брат Матвей заметил слезы и позвал к себе меня и спросил, о чем я плачу. Я ответил ему, что люблю тебя, мой милый, не отдамся никому. А, так ты еще мальчишку не забыла? Ну, постой, я устрою, что забудешь. Шутишь, что ли, ты со мной? Я сказал, что он не пара для тебя. И не считай женихом его, а лучше отвыкай и забывай. Я в твоих руках и власти, братец милый дорогой. Режь-то. Рви меня на части, издевайся надо мной, все я вытерплю без слова. Но не в силах разлюбить, не пойду ни за любого, за немило мне не жить. Я погибну и завяну, как скошенная трава. Но не принял брат упрямый мои слезные слова. Разве могут слезы тронуть полупьяного? А он был действительно в то время этим делом обдурен.
«Поздно плакать и напрасно», — он сурово отвечал, — «знаю, дело я прекрасно». И давно уж слово дал скутиными породниться. «Ты глупа еще, сестра, и совсем не понимаешь, что хочу тебе ж добра. Много лучше быть одетой, чем босой и наешом. Ну, представим, и за Гришку тебя выдал бы. Но вот в том и дело-то, что сватов он к тебе еще не шлет. Молод он, ему жениться срок не скоро подойдет. А когда настанет время, он тебя и не возьмет. Что мальчишка понимает? Не жена нужна ему, а девчонка, чтоб на шею только вешалась ему. Он тебя похороводит, да и бросит. А-а-а, вот нашла себе какого золотого жениха. Что и поп-то не венчает, говорит, что мало рос. Пусть повырастет, позреет, погодит молокосос. От кутьин. Другое дело, этот парень хоть куда. И богатый, и в почете, и уже зрелые года. А любовь — пустое дело, я совсем не верю ей. Это просто происходит так, от глупости своей. Есть издревле поговорка: поживется, слюбится, как родятся малые детки, все тогда забудется. Ни на что уже не похоже, изболтались девки вы. Не боитесь вы ни Бога, ни худой людской молвы, и старших у вас не стало, что хочу, мол, и творю. Никого не испугаюсь. Нет, шалишь, я говорю, кончен срок тебе дурачить. Надо в руки тебя взять, чтобы ты не смела больше про любовь мне толковать. Живо этого мальчишку позабудешь навсегда, как не выпущу из дома на минуту никуда.
Поворчал, и мои платья собрал с вешалок он вдруг, неожиданно, и запер под замок в большой сундук. Отошла обедня в храме, из села пришел народ. Стали девушки-подруги собираться в хоровод по Катунину деревне, звонко песня понеслась, а я горькими слезами младенько залилась. Нарядились подружки, кто во что. А мне беда, платья заперты и юбки, нет ухода никуда. Так весь день я просидела, не спаникшей головы, и все думала, вздыхая, о тебе, мой дорогой. Заиграла итальянка. Догадалась сразу я, что ты, милый, в хороводе дожидаешься меня. Услыхала, как обратно ты пошел и заиграл. Подошла была к окошку, но мой братец увидал, заслонил и не позволил мне на улицу взглянуть. Закипело мое сердце и заныла моя грудь. Услыхала я до света, как ты пел мой ясный свет, что, милашка, не выходишь, или дома тебя нет. И еще мне горше стало, и на сердце тяжелей. И не знала, куда деться я от горести своей. Вышла вон, легла в постелю своей горенке, но вдруг услыхала на крылечке звук шагов и в двери стук. Отперла я двери. Сваха толстопузая вошла и о чем-то долго с братом по секрету речь вела. Просидел, угощаясь за столом до поздних пор. Я подслушивала долго через стену разговор, но подробности расслышать разговора не могла. Только слово «богомолье» вспоминали, поняла. Догадалась, что участь здесь решается моя. Но когда молиться Богу, не могла расслышать я. Но ты, милый, будь спокоен. Никогда тому не быть, чтобы я пошла за Ваньку и могла тебя забыть. Лучше с камнем в воду брошусь, на осине удавлюсь, чем идти не за любого я несчастное решусь. До свидания, твоя Маня. Больше нечего писать. Будем в будущее верить, жить, надеяться и ждать.
Хоть и холодно на улице, но все буду стоять. Не поедет ли мой милый лошадь карию ковать? Лошадь карию высокую ведут на поводу. Мою милую венчают на 17-м году. Женится, венчается моя-то ягодиночка. Скоро все равно не расцветет, завянет, как травиночка. Все цветы в поле завяли, и завяну скоро я, и завяну скоро я, а сей год выдадут меня. Сговорить меня хотели на 17-м году. Я родителям сказала, жить не буду, убегу. Я родителям сказала, жить не буду, убегу. Все равно свидание будет у реки на берегу.
Прочитал я эти строки и подумал. Эх, беда. В том моя, что еще слишком молоды мои года. А то не дал бы смеяться я над ней, над собой, а вошел во что б ни стало богачу наперебой. Но мне нет и 18. Поп откажется венчать. Нужно ехать к архиерею, разрешение хлопотать. А ведь это все оттяжка. Смотришь, месяц-два пройдет, а на святках без того мне 18 лет минет. Нет. Что будет, воля Божья, а уж лучше обождать. Может, дело разобьется, вот и свадьбе не бывать. Утешал себя я мыслью, бедняку ли хлопотать, докататься к архиерею, где на это денег взять? Ах, любовь, ты столько горя и заботы принесла. Впрочем, есть одна надежда, она тлеет, как искра. Маня крепко меня любит, так что просто, может быть, под венцом открыто скажет, что клялась меня любить. Богомолье, пишет Маня. Значит, было решено? Но когда? Когда же только у них сбудется оно? Ах, как тяжко! Боже, Боже, сам не знаю от чего. Как счастливы те на свете, что не любят никого. Песня правильно поется, не влюбляйся в черный глаз. Он прекрасен, но опасен, сокрушит и сгубит вас. Брат наряда ее запер. Ах, подлец, ах, негодяй, разлюбить заставить хочет. Посиди, мол, и узнай, хорошо ли, как подруги все нарядятся, а ты, как под арестом домашним для хранения красоты, чтоб лице не загорелось, чтобы ветер не пахнул, чтобы ласково словечко друг сердешный не шепнул. Остолоп, подлец, мерзавец, прошептал в раздумье я. Что головушку повесил, пошутила мать моя, или на сердце-то кошки, расскажи-ка мне секрет. Что тебе Манерка пишет, или не скажешь? Знамо, нет, молвил я, и, приподнявшись, вышел вон из-за стола. «Дети, дети», — мать сказала, — «как вы глупы! Ох, дела человечьи, а не божьи! Что за время? Ох, ох, ох! Молодой, совсем мальчишка, а по девке весь иссох, как былиночка от солнца, без росы, без дождя, даже сердце мое ноет на несчастного глядя». Целый день я этот с поля на гумно снопой возил, клал высокими копнами, чтобы дождик не пробил. Целый день о милой думал, но все думы передать невозможно, как и листья на деревьях сосчитать. Легче звезды золотые, счесть в лазуре голубой, и лазуревы цветочки, что цветут в лугах весной.
Вдоль по морю, вдоль по морю, да вдоль по морю, морю синему, вдоль по морю, морю синему. Под ней вот. вернулась.